Мы уже не раз говорили в этих передачах, что трагедия 11 сентября привела к неожиданным последствиям в академическом мире. Гуманитарный климат в начале 21 века существенно отличается от того, каким он был в конце 20-го. Перед лицом цивилизационных потрясений померкли и ушли с поверхности агрессивные мультикультуралистские споры про политически некорректный канон, созданный белыми мертвыми мужчинами. Убавилось критиков традиционных для Запада ценностей просвещения и прибавилось их сторонников. Но, пожалуй, заметнее всего перемены в истории, где происходит возрождение целых жанров научных исследований. Особенно это заметно в среде модных историков. Если еще недавно здесь преобладали часто увлекательные, иногда и курьезные монографии микроисследований, история трески, или история соли, или история отвертки, или история застежки молния, название Пулина, этот ничего не придумал, то сейчас на научной арене появились обзорные фундаментальные книги, посвященные целым континентам, или целым странам, или целым эпохам. В науку вернулся тот самый большой нарратив, который был, казалось, навсегда похоронен постмодернистской критикой, объявившей такой подход непростительно тоталитарным. Об этих переменах пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
Хотя постмодернисты уверяют, что мир больше не приемлет исторических концепций, берущихся нам все объяснить, такие книги все равно возвращаются. Видимо, мы просто не можем обойтись без глобального обзора нашего прошлого, способного дать объединенную одной мыслью общую картину истории.
Среди таких книг монументальные работы необычайно популярного по обе стороны Атлантического океана историка Нормана Дэвиса, умеющего писать так же интересно, едко, элегантно и остроумно, как его великий предшественник и соотечественник Гиббон. Славу Дэвису принесла огромная, необычная и очень увлекательная история Британии, острова, и еще более амбициозная, не менее толстая, новаторская история Европы, которая вышла и по-русски, правда, не совсем адекватно в переводе. Сейчас появилась его новая работа, на этот раз о Второй мировой войне в Европе. Накануне очередного Дня Победы это и другие новинки батальной истории привлекли внимание американских журналов. Об этих горячих дискуссиях и новых книгах, вызывающих эти споры, рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Западная популярная историография Второй мировой войны делает полный поворот кругом. До недавнего времени она была в большинстве своем сосредоточена на боевых действиях союзников. Выходили горы книг обо всех сражениях на Западном фронте, от Эль-Аламейна до высадки в Нормандии и битвы в Арденнах. Такое преимущественное освещение военных операций западных союзников создавало у неосведомленных читателей американцев уверенность в том, что нацистскую Германию победили американцы и англичане. Правда, западные историки всегда отмечали тяжелейшие потери Советского Союза, несравнимые с потерями союзников, и сочувствовали трагедии его жителей. Но роль советской армии в победе явно недооценивалась. Вот чем это объясняет Бенджамин Шварц, рецензент новых книг о России в войне, в обзорной статье «Подарок от Сталина».
Черчилль в своей хронике Второй мировой войны, которая во многом сформировала представление среднего американца, сознательно принизил решающую роль советской сверхдержавы в победе над Третьим Рейхом. А дальше западные историки попадали в одну и ту же ловушку между трудами советских специалистов и воспоминаниями немецких генералов. И те, и другие искажали историю войны. Советские специалисты из страха и по причинам строжайшей секретности. Немецкие генералы от уязвленной гордости, из желания обелить себя или армию, из чувства вины, от арийского высокомерия и тому подобное. Между прочим, американцы, захватившие часть нацистских военных архивов, в свое время привлекли к их обработке генерала Франца Гальдера, который с 1938 по 1942 год был у Гитлера начальником генштаба. И за эту помощь человек, которого надо было судить как военного преступника, был представлен президентом Кеннеди к награде.
Первым всерьез обратился к Восточному фронту британский историк Джон Эриксон, выпустивший две книги в 1975 и 1983 годах «Дорога на Сталинград» и «Дорога на Берлин». Американский историк полковник Дэвид Гланс написал с 1989 по 2006 год 16 капитальных трудов о российской войне. Среди них книгу «Схватка титанов. Как советская армия остановила Гитлера». Британский историк Марк Харрисон расследовал мобилизацию советской экономики в годы войны. Мобилизацию блестящую и беспощадную, которая помогла выиграть войну, но искалечила послевоенную экономику страны. Тут надо заметить, что западные историки часто называют возрождением экономики то, что было лишь возрождением военной индустрии. Десятки работ написаны на узкие темы. Об отношении к пленным, об этнических чистках военного времени, переселивших 2 миллиона представителей меньшинств и уничтоживших 230 тысяч. Или о роли НКВД, чьи сотрудники во время войны расстреляли, якобы за попытки дезертирства, 158 тысяч советских солдат и офицеров. По этому поводу маршал Жуков писал: «В Красной армии трусом мог стать только очень смелый человек». Однако все перечисленные труды не были достаточно популярными, чтобы изменить представление массового читателя. Другое дело – новейшие книги, которые предлагает нашему вниманию Бенджамин Шварц. В 2006 году три британских автора выпустили в свет работы большой литературной ценности. Энтони Бивор с переводчицей Виноградовой опубликовали по-английски фронтовые воспоминания Василия Гроссмана «Писатель на войне». По мнению Шварца, лучшее пока свидетельство очевидца – и точное, и поэтичное. Историк Кэтрин Меридейл в книге «Иванова война», о которой мы подробно рассказывали нашим слушателям, создала эпохальный портрет рядового советской армии времен Отечественной войны. И, наконец, дипломат и историк Родерик Брайтвейт в книге «Москва 1941 года» подробно описал жизнь столицы в те дни, когда к ней подступила гитлеровская армия. Факт, между прочим, который на Западе совершенно не брался в расчет. В книге описана и битва за Москву, стоившая жизни 926 тысячам советских солдат. А теперь о двух самых последних работах, которым рецензент Бен Шварц уделяет особое внимание.
Это хроника Джеффри Робертса «Война Сталина» и книга известного британского историка Нормана Дэвиса «Европа в войне» 1939-1945. Дэвис, чья книга написана с неожиданной горячностью и острой иронией, прямо осуждает американцев за нарциссизм. Особенно достается историку-популяризатору Стивену Амброзу, убеждавшему своих соотечественников, что это они остановили Гитлера. Дэвис пишет: «В течение 4 лет на Восточном фронте дрались 400 немецких и советских дивизий. Линия фронта вытянулась на 1600 километров. А на Западном фронте даже самые интенсивные бои шли между 15-20 дивизиями. 88% всех потерь немецкая армия понесла на Восточном фронте. В июле 43-го именно советские войска сломали волю и способность немецкой армии к массированным атакам по всему фронту. Курская дуга – вот название, которое нужно помнить историкам. Главенствующая роль Красной армии во Второй мировой войне будет настолько очевидна историкам будущего, что они отдадут Британии и Америке лишь роль решающей поддержки».
По-моему, утверждение совершенно верное. Нельзя только забывать, что с декабря 41 года по сентябрь 45-го американцы воевали еще и с японцами. Вывод историка Дэвиса о решающей роли Красной армии в победе над Гитлером приводит его и к другому выводу, что самый зверский режим в истории Европы был побежден не столько демократиями, сколько другим зверским режимом. Один деспот другим деспотом. Впрочем, и Дэвис, и Робертс явно отдают предпочтение нашему деспоту. Правда, они оба считают Сталина лично виновным в страшной военной катастрофе, которую пережила советская армия в начале войны. Но приходят к выводу, что и огромная доля заслуги в достижении победы тоже принадлежит лично Сталину. Бенджамин Шварц так резюмирует позиции обоих авторов.
Во-первых, Сталин допустил к руководству армии талантливых генералов и дал им свободу действий. Во-вторых, он лично участвовал в руководстве всеми другими сферами деятельности в годы войны, от чудесного экономического возрождения до сфер высокой дипломатии. Робертс в книге «Война Сталина» идет дальше Дэвиса и заявляет: «Сделать столько ошибок и потом восстать из пепла и довести страну до величайшей победы было ни с чем не сравнимым триумфом. Мир для нас, для демократии, спас Сталин».
Думаю, что это другая крайность. И Гитлера победил не Сталин, а те люди, которым он на время войны перестал препятствовать. Офицеры, конструкторы, медики, а также те, кого часто забывают в рассуждениях об исторических процессах. Рядовые, лейтенанты, медсестры, штрафбаты, Клавдия Шульженко, партизаны, женщины на тыловых заводах. А победили они благодаря Сталину или вопреки ему? Это вопрос, по поводу которого еще долго будут кипеть страсти. In the footsteps of Napoleon, the shadow figures stagger through the winter. Falling back before the gates of Moscow, standing in the wings like an avenger. And far away behind their lines, the partisans are stirring in the forest.
constantly upon their outposts, growing like a promise. You'll never know, you'll never know which way to turn, which way to look, you'll never see us.
На волнах Радио Свобода в